представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет.
Сегодня у нас книга пророка. Как ударение правильно ставить, кто знает? Ага, там уже написано, да? Оказывается, не Осия. Баптюганы переделывают свой словарный запас, потому что мы очень часто делаем неправильное управление, ударение, потому что в силу такого маленького мира, в котором мы существуем и движемся, да, и дышим, и мы перенимаем друг от друга эти ошибки. Кстати, очень показательный пример. Поэтому будьте всегда открыты к тому, что действительно правда. Не бойтесь менять свое ударение. Не Неемия, не Иемия, не Иеремия, а Иеремия, не Иезекия, а Иезекия. Что там еще дальше? Не Осия, а Осия. Ох, я себя переделывал. Итак, название моей проповеди сегодня «Обратимая измена», но я бы точнее уже назвал по-другому «Точка возврата». Перед нами книга малого пророка Осии, по-еврейски Ошеа, что однокоренное, это имя является однокоренным слово «Иешуа». Знаете, что, кто это? Это Иисус. Осия и Иисус – это однокоренные слова или имена, что значит «спасение». Иешуа означает «Бог спасает», а Ошеа – это просто «спасение». Служил Ошеа или Осия в 752 году до нашей эры, за 25 лет до падения Северного царства, Израильского царства. В еврейской Библии, то есть в Танахе, книги малых пророков, малые – это те, которые по объему малые, они не по значимости малые, а по объему малые, они помещены в отдельный список, называется 12. Вам ничего это не напоминает? Вот вообще, вот в Ветхом Завете, в Новом Завете вот эти цифры перекликаются совершенно не случайно. Но это немножко другой разговор. Поговорим об измене, поговорим о точке возврата и о том, что та измена, которую израильский народ, будучи Божьим народом, проявил по отношению к Богу, все-таки возможно повернуть вспять. Будем смотреть на свою жизнь, будем смотреть на наши отношения друг с другом, с нашими родными, близкими, друзьями и, конечно, прежде всего, с Богом. Общий фон написания следующий. Бог посылает пророка Осию во время правления Иеровоама II, когда Северное царство Израиля переживает относительное внешнее благополучие, отвоевав территории у близлежащих государств. То есть в то время, когда пророк служил, страна переживала более-менее какой-то экономический, государственный, политический подъем. В такие минуты очень сложно внимать каким-то предупреждением, правда, когда у тебя все хорошо. Ну, помните закон сеяния жатвы? Помните закон орбитального вращения планет? Что не все так быстро происходит, как мы иногда своим ограниченным умом оцениваем. Несмотря на относительное внешнее благополучие Израиля, его духовное состояние весьма было печальное, и пророки видели это. Пророк Осия желает отвратить царя и народ от поклонения иным богам и прервать нездоровую зависимость от богатых языческих правителей или империй или государств. Так вот, Осия обвиняет прямо, честно, будучи священником, кстати говоря, из священнического рода, вернее говоря, он прямо обвиняет Израиль в нарушении договоренностей, завета верности, которое он когда-то заключил с Богом. И все, что предсказывает Осия, сбывается через 25 лет. В 722 году до нашей эры Ассирийская империя, мощная империя на те времена, вторгается, завоевывает Израиль, уничтожает столицу Самарию, кстати, не Самария, а Самарию. И вот что делает ассирийский царь? Он поступает жестче всех своих предшественников и последователей. Он берет все население Израиля, Северного царства, отселяет его со своего места жительства и на их место заселяет другие народы. То есть, чтобы у них не было шансов вернуться и пустить свои корни. Конечно, какие-то евреи частично вернулись, но там все перемешалось, и поэтому у ортодоксальных иудеев может ли доброе что-нибудь быть из Галилеи или из Самарии? Потому что там были полукровки. Во времена Иисуса это было очень серьезное напряжение. И корнями эта проблема уходит именно сюда. Таким образом, 10 племен Израиля, то есть Северное царство, рассеиваются по всем народам навсегда. Но Бог обещает не забыть Израиль, даже после того, как тот многократно отвергал Бога и его завет. Осия доводит до слуха израильтян, что Божья любовь сильнее греха и смерти. Очень важный момент. Сильнее греха и смерти. К Коротко о структуре книги. Три части. С 1 по 3 главу, самая противоречивая, наверное, часть этой книги, вы, наверное, убедились в этом в ваших домашних группах, это несчастный брак пророка Осии. На самом деле, первые три главы – это самые главные главы, как это, главные главы этой книги. Господь повелевает пророку жениться на проститутке. То есть на женщине, девушке низкого социального, скажем, низкой социальной ответственности, как это принято сегодня говорить. То есть которая абсолютно неразборчива в своих сексуальных связях, и Господь говорит, чтобы народ увидел, что на самом деле происходит на духовном уровне, возьми себе в жену девушку, женщину по имени Гомерь, вот, заключи с ней союз, и вот как моя жизнь с Израилем выглядит. Да? И в результате этого несчастного брака на свет рождаются три ребенка. И Осия, будучи пророком, дает им очень интересные имена. Никто ж не берет, не собирается давать такие имена своим детям, правда? Первое имя, первый ребенок был назван по имени Изреэль, то есть долина Изреэля. Кто, может быть, хочет вникнуть, можете почитать в словарях и в Википедии. Речь идет о долине Мегидо. Эта долина была известна своей плодородной почвой. И там игра слов еврейских, там плодородие плюс наказание, потому что именно в этой долине происходят ужасные бои. И вот эта вот игра слов, что первый ребенок Израиль, то есть я пожну, эта жатва будет кровавой, да? Но с другой стороны, я пожну, и плоды будут прекрасны. То есть там вот такая вот игра слов в связи с этим именем. Второй ребенок, его называют Ларухама, непомилованная. И третий ребенок, его называют Лами, немой народ. То есть он не принадлежит мне. И в этом браке, очень странном, непонятном для нас несчастном браке, видится неверность Израиля, а имена трех детей, которые рождаются друг за другом, символизируют возрастающий Божий гнев. Во второй главе происходит развод, расторжение завета между Богом и Израилем. Но глава заканчивается обещанием, что однажды все-таки Бог восстановит этот завет с неверным народом Израиля. В третьей главе, что происходит с женой пророка Осии, она попадает в рабство. Видимо, опять возвращается в руки своих сутенеров. И вот этот муж, Осия, пророк, символизирующий собой Бога, он идет за своей вот этой непутевой женой, которая отдается всем подряд направо-налево, плюс попадает в финансовую, там, физическую зависимость от своих сутенеров. И что он делает, помните? Это самый такой, ну, трогательный момент. Он берет эту блудную свою жену, непутевую, и за большие деньги выкупает ее обратно для себя. Понимаете, очень, очень такая глубокая любовь Бога по отношению к своему народу. Помните, когда Павел говорит, что когда мы не верны, он пребывает верен. Это как раз тот случай, который описывается в книге пророка Осии. Когда мы не верны, Бог остается верен. Но пророк ставит условие своей жене, когда он ее берет обратно, что больше никакой интимной близости между ними не будет, потому что закон предписывал, что если женщина была так осквернена, то она интимной близости теряется. И это символизирует то, что Бог говорит, я возьму тебя обратно, но какое-то время у тебя не будет государственной мощи и силы, как это было во времена царя Давида. Но когда восстанет потомок Давида, я верну тебя в полное единение со мной, как с мужем, и ты будешь моей женой. Очень интересная история, можно ее муссировать, рассасывать как леденец, потому что она действительно погружает нас в пучину греха, ужаса и смерти, духовной смерти. Но в то же самое время, когда Израиль пробивает там 12-е дно греховного падения, Бог как будто бы ныряет в самую глубину и достает, и выкупает ее с ценой своей жизни. Это мы знаем из Евангелий, где Иисус умирает за грех. Вторая часть – обвинительный приговор. Все остальные части – это сплошные обвинения, которые перемешиваются с какой-то небольшой надеждой, которую Бог дает. Но кому там попадает? Там попадает трем категориям людей. Как всегда, за все несут ответственность кто, если в народе творится беспредел? Кто отвечает? Лидеры, наши лидеры отвечают за все, друзья мои. В этом привилегия быть лидером народа, там, церкви, организации, компании, как угодно. Но в этом есть и, конечно, ответственность. Поэтому кому первым попадает? Священникам. Им попадает на орехи по самое «не могу и не хочу». Они должны были заботиться о людях и наставлять их в вере, но они при этом сами стали циниками И люди, глядя на священников, понимали, ну, если так священники могут себя вести, то как бы какой с нас спрос? Мы можем вести себя так же. Во-вторых, это кто были? Цари. Потому что не только священники виноваты в этом, но и цари Израиля, они тоже отпали от Бога. И в конце концов, народ такой стоит в стороне и говорит, ну, как бы мы ни при чем, это наши священники и цари виноваты, и народ тоже виноват. Вы кого избрали? Какого царя вы себе избрали? То есть там были все виноваты, и опять мы встречаем знакомый тезис, все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. Не получится, как у Адама с Евой, спихнуть вину на жену, там, а жены там, на Бога и так далее. Вот этот сценарий мы с вами знаем прекрасно. И третья часть, продолжение обвинительной речи пророка Осии. Это 12, 13, 14 главы. И, кстати, в этих главах Осия сравнивает Иакова, то есть отца Израиля, с потомками израильтянами. Иаков боролся с Богом. Помните, для чем он боролся? Чтобы получить от Бога благословение. А вы, израильтяне, вы не то что не боретесь, вам плевать на это благословение. То есть там он оттеняет вот такие вот моменты. Вы, израильтяне, но при этом ваш отец Израиль боролся за благословение. Иаков был верен Богу, ваш праотец и патриарх, и уповал только на него во всех своих трудностях, а ты просто берешь и так легко уходишь от Бога. Как ты можешь? Твое вероломство нестерпимо. И в 13 главе Осия предсказывает уничтожение Северного царства, Ассирийской империи, и что помилования больше не будет. Это очень страшные слова, когда ты слышишь свой адрес от близкого человека, с которым у тебя долгие отношения, и он тебя отвергает навсегда, потому что ты ведешь себя несоответствующим образом, и это вполне справедливо. Психологически это нестерпимая, нестерпимая боль. И 14 глава, пророк призывает народ Израиля молиться о прощении, то все-таки надежда остается. И как бы Бог через пророка Осию говорит, выбор за тобой. Если ты раскаешься, если ты осознаешь, в каком состоянии ты находишься, я готов бежать тебе навстречу. Помните притчу о блудном сыне? Она очень глубоко связана с пророком Ветхого Завета. Притча о блудном сыне. Когда блудный сын, как Северное царство Израиля, ушло и расточило все имение отца, и потом одумался сын, пришел в себя и пошел назад. Помните, что с отцом происходит? Как Иисус описывает Бога Отца? Он только увидел на горизонте своего блудного сына. Он только завидел его, он побежал, он плевать хотел на мнение людей, он взял свои одежды, эти старческие ноги в сандалиях, там, значит, все видят, это позорище на востоке. Он бежит навстречу своему сыну. Вот такую надежду оставляет пророк Осия, таким образом оставляя надежду на Евангелие, которое полностью сбывается в пришествии Иисуса, который явил Бога Отца с глубокой верной любовью к своему падшему творению, к тебе и ко мне. Я хотел бы поделиться с вами пятью, но все-таки четырьмя уроками этой измены. Как ни странно, но из самых глубоких падений извлекаются самые ценные, жизненно важные уроки. Несколько уроков от пророка Осии. Первое. Вечные принципы неизменны. Есть такая концепция в теоретической физике, как, слышали такое, тонкая настройка Вселенной. Fine Tuning Universe, это по-английски звучит. А в чем она заключается? Она заключается в следующем. В основе Вселенной, ученые говорят, лежат строго определенные значения фундаментальных констант. Если выражаться просто, то есть какие-то установки, нарушение которых влечет к невозможности существования жизни как таковой вообще. И в списках этих фундаментальных вселенских констант значится скорость света, гравитация, постоянная планка, масса электрона, протона, заряд электрона и так далее. Это все очень сложно, скучно, надо в это все вникать. Но суть-то в чем этой теории? В том, что изменение значения констант ведет к невозможности существования атомов, звезд, галактик и жизни в принципе. Мы все состоим с вами из атомов. Как только константа какая-то одна нарушается, все рассыпается на мелкие атомные частицы. Вот человек вроде как физически вот, живое существо, но одновременно с этим это человек разумный, человек духовный, созданный по образу и подобию Бога, поэтому мы живем не только в материальном мире, мы живем в мире, ну, скажем так, духовной вселенной, которую Бог задумал. И есть, по крайней мере, две константы, которые хранят в балансе вот тот духовный мир, который мы называем Царствие Божие. То есть мир, в котором обитает Бог и Дух Божий, и вообще Троица. Помните, да, Иисуса спросили, какие самые-самые важные заповеди во всем законе? Вот не надо читать на весь закон, все 613 заповедей. Иисус, скажи нам, какие самые главные заповеди? Просто вот, и он сказал, первая константа – это любовь к Творцу, к Богу. Любовь человека по направлению к Богу. Это первая константа. Вторая константа – любовь к ближнему. Причем такая любовь к ближнему, вот как ты любишь себя, вот так ты должен учиться любить ближнего. Нарушение одной, изменение одной из этих констант или баланс между ними, сразу же рушится вот та духовная реальность, которую Бог создал в сознании людей. Надеюсь, я доступно объяснил. Изменять Богу или изменять библейским принципам, вечным принципам, или пытаться изменить эти константы не имеют никакого смысла, потому что они вечны. Это особенно актуально звучит в контексте такого, знаете, релятивизма, когда, ну, синкретизма, когда есть сочетание различных убеждений, вот, разные религии, разные философии, разные мировоззрения, и как бы есть искушение, что, ну, все смешать в кучу, и получится такая солянка духовная. Человечество все время тяготеет к рискованным экспериментам в этой области. Никому из нас в голову не придет менять, например, законы, связанные с гравитацией. Ну, это просто невозможно. Вот вы подпрыгнете вверх, вы упадете вниз. Да, топливо, тысячи тонн сжигается, чтобы запустить какой-то спутник на орбиту Земли. Вот так тяжело преодолеть гравитацию. И так легко, кажется, изменить духовные ценности. Вот то, что человек пытается сделать на протяжении своей истории. Возможно, это ты сегодня, который пытаешься пойти против каких-то вечных библейских ценностей или библейских принципов. Мы даже не подозреваем об этом, потому что мы настолько замкнуты сами в себе, в своем мире. Мы сами себе боги, мы сами себе создали свою вселенную, мы сами себе там создаем свои законы и правила, и мы даже не подозреваем, что иногда мы просто идем в противовес или мы противостоим Божьей воле. Не каким-то конкретным вещам, например, какой институт мне поступить, туда или туда, какая Божья воля. Нас этот вопрос почему-то интересует. А вот как моя жизнь складывается в данный момент, что во мне должно происходить и что не происходит, и почему это не происходит, нас почему-то не так сильно иногда волнует, хотя есть люди, которых это беспокоит. В одном из куплетов знаменитого «Интернационала», кстати, это был официальный гимн Советского Союза там, лет 6 или, я не помню, нет, лет 15, наверное, есть такие слова, это было очень в тренде в те времена, и в принципе сейчас никто не поет «Интернационал», это гимн пролетариев, рабочих, рабочего класса. Эту песню никто сегодня не поет, но тем не менее мысли живут по сей день. «Мы наш, мы новый мир построим». Есть такой куплет, это очень мне врезалось в мою детскую память, когда мы в школе на распев пели этот «Интернационал». «Мы наш, мы новый мир построим». И мы знаем, какой ценой этот мир мы новый строили, разрушая те самые вечные ценности, которые всегда лежали в основе, ну, благополучия цивилизации, благополучия семьи и благополучия отдельно взятого человека. Как бы мы люди ни старались, что бы мы ни делали, но свой новый мир построить нам никогда не удастся. Это просто невозможно, потому что это вечные принципы Писания. Они явлены в Писании. Их просто нужно учиться находить. Их нужно научиться исполнять и жить согласно им. Принять их и жить согласно этим принципам, а не пытаться их изменять. Ну, помните историю Вавилонской башни? Ну, Бог уже сверг греховное человечество. Нет, человечество не имется. На тебя башню. Ну, Господь посмотрел сверху и разрушил ее. Это очень показательная история того состояния, в котором находится человечество на протяжении всей своей истории. А может быть, это ты и я в данный момент. Бог знает. Бог оставил заметный оттиск Творца, Римлянам 1.20, потому что его невидимые свойства, то есть его Бога, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигается разумом через созерцание сотворенного. То есть Бог оставил для нас, ну, если можно так выразиться, минимальную информацию, чтобы мы, наблюдая эту сотворенную вселенную, могли вычленить какие-то принципы и сказать, их изменить невозможно. Невозможно поменять гравитацию, невозможно повернуть время вспять. Физики ломают голову, они говорят, теоретически это возможно, но фактически нет. Можно только в будущее улететь, а назад как бы еще как бы даже никаких нет теорий. Я к чему это все говорю? Израиль, как и многие другие люди сегодня, пытались игнорировать вечные принципы, которые Бог заложил в свой закон, в окружающий мир, и они пытались создать свою собственную вселенную. Может быть, это сегодня напоминает тебе самого себя. Мы наш, мы новый мир построим. Может быть, это напоминает нам немножечко наше общество сегодня. Мы пытаемся сгенерировать какие-то новые ценности, мы слышим новые веяния, новые тренды, какие-то изменения, и нам кажется, ничего такого страшного не происходит. Подумаешь, там, предположим, однополые браки. Ну, не так, конечно, это и страшно, это было всегда. Но вот эти новые веяния, новые тренды, они влекут за собой очень болезненные последствия. Мы даже не представляем, насколько. Восстание против вечных принципов неизбежно влечет за собой хаос. Я вам как-то рассказывал, когда Советский Союз отверг институт брака как пережиток буржуазного прошлого, в течение вот этого периода НЭПа, да, когда были новые экономические какие-то законы, правила, и Советская Россия богатела очень быстро, но при этом развращалась очень быстро, потому что отменили вечный принцип института семьи. И когда начали появляться дети, беспризорники появились на улицах Советской России не потому, что прошла война гражданская, а потому что нарожали безответственные любовники и любовницы. И когда советская власть увидела, что они хоть и отвергали Бога, отвергали и рушили храмы, и высмеивали религию, но они нарушили основополагающие вот эту константу, общество начало сыпаться на мелкие кусочки. Я к чему это опять говорю? К тому, чтобы мы с вами верующие люди, мы на самом деле самые принципиальные люди должны быть на этом свете. Потому что в наших руках есть Библия. И пророки, когда говорили Израилю, говорят, ребята, вы что делаете? Вопрос даже не в том, что будет ата-та от Бога за то, что ты делаешь вот это, вот это, вот это, вот это. Вопрос даже не в конкретных поступках, вопрос в принципах, которые нарушались десятилетиями, и общество деградировало. И мы вместе с этим обществом тоже можем деградировать, если мы не поймем, что восстание против вечных принципов неизбежно влечет за собой хаос, начиная с головы, как это сказал профессор Преображенский, собачье сердце Булгакова. Разруха не в клозетах, не в туалетах разруха, а в головах. Вот где наступает хаос, если мы, люди, идем против вечных принципов, которые изложены в Писании. Не знаешь этих принципов? Вникай в Писание. Читай, наблюдай, задавай вопросы и живи в согласии с ними. Пытаясь обратить вспять действие вечных божественных принципов, человек становится вот самой этой неверной женой Осии. Проходит поколение за поколением, а воз он не там. С каждым новым поколением снова и снова можно слышать разные версии интернационала. Мы наш, мы новый мир построим. Некоторые, кстати говоря, вот о птичках, когда слышат подобного рода риторику, например, с моей стороны, в моих разговорах с моими друзьями, вот не церковными, они говорят, а типа что, вы верующие, вы религиозные люди против всего нового, против развития, против прогресса, а это прогрессивно, это очень важно, а вы тут, как эти, мракобесием занимаетесь. И они критикуют такой подход, полагая, что религия в целом против прогресса и развития. Это неправда. Напротив, именно верующие люди, политики, ученые, деятели искусства, нередко стояли во главе умопомрачительных преобразований, серьезных вещей, которые до сих пор отголосками до нас доходят. Например, самое близкое преобразование, которое произошло в Западной Европе, это реформация. Да? Но в чем заключается суть реформации? Вот в двух словах, если сказать. Реформаторы, это известные проповедники, пасторы, они говорят, ребята, вы забыли Библию. Вы любите Бога, как бы говорите, что любите Бога, вы поклоняетесь Ему, вы ходите в церковь, но вы не знаете Библию. Давайте вернемся к этим вечным принципам. И тогда произошел экономический скачок спустя какое-то время. Произошли духовное преобразование, искусство изменило свой облик и так далее. Поэтому прогресс хорош, если только тогда, когда в его основах лежат вечные, незыблемые ценности. Реформаторы сформировали очень важный принцип. сейчас помню, по латыни звучит «экклесия», в общем, церковь, реформанда, церковь возвращается постоянно к истокам. То есть суть реформации заключается в том, чтобы возвращаться к вечным истинам. Парадоксально. Вечные истины неизменны, но мы сможем реформироваться, развиваться только тогда, когда научимся возвращаться к истокам. Поэтому ваше развитие духовное не в том, чтобы новые идеи нахватать, а чтобы вернуться к Богу, вернуться к Творцу, вернуться к Его любви, к Его силе, могуществу, к тому, что Он везде, Он повсюду, Он наш хозяин, Он наш Отец, Он наш Создатель, Он наш Царь. И возврат к этой истине снова и снова, с новой силой, он дает нам новые интересные какие-то пути развития, реализации, формирования и так далее. Поэтому новый мир возможен только, если мы следуем вечным принципам Творца. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на Писание не просто как на свод бессмысленных указаний, которые почему-то нам нужно всем исполнять, а то будет больно. Кстати, подобный подход делает из Бога жестокого тирана. Вот если мы так презентуем христианство, как свод каких-то правил, которые мы сами не понимаем, зачем мы должны им повиноваться, то таким образом мы невольно представляем Бога как некого тирана, который хочет, чтобы мы поступали вот так и никаких гвоздей. Вы это знаете, тираническое воспитание детей, как оно происходит? Знаете, как тираны? Мы, родители, превращаемся в тиранов. Мы говорим, что нужно ребенку делать, но не объясняем, как. Ты должен иметь образование, ты должен быть умный, ты должен быть способный. А как, мы не объясняем. И ребенок, получая такую информацию, он все хуже и хуже становится. Вот иногда мы Бога представляем именно так, как будто бы он хочет навязать нам какие-то правила, какие-то законы, как-то ограничить нашу свободу. И люди смотрят нас со стороны на эту религию и говорят: «Не, ребят, я то не хочу, потому что ваш Бог тиран, вы что-то там делаете и сами не понимаете, чем и занимаетесь». Израильтяне посмотрели на закон Божий таким образом. Им вдруг показалось, что их идолы дадут им больше свободы. Но в том-то все и дело, что чем больше мы уходим в сторону от Бога, тем больше мы теряем свободу. И чем ближе мы становимся к законам и принципам, библейским принципам Писания, тем свободнее мы становимся. Кстати, один умный человек сказал, по-моему, Тим Келлер говорил, что настоящая свобода, она рождается в правильных ограничениях. Да? То есть, когда есть правильное ограничение, тогда появляется свобода. Вот правила дорожного движения. Я еду за рулем. Я вроде ограничен правилами, но я свободен в передвижениях. Я могу хоть как-то гарантировать себе, моим близким, что мы доедем до дома от церкви. Потому что я соблюдаю, и все соблюдают какие-то правила. Зеленый, красный свет, там сплошная, двойная сплошная, поворот налево, направо, помеха справа. Понимаете, ограничение приводит нас к свободе. И в этом суть библейских принципов. Они не даны нам, чтобы нас ограничить. Они даны нам, прежде всего, чтобы дать нам свободу через ограничения. Поэтому Бог создал совершенную, настроенную, тонко настроенную вселенную. Научитесь отыскивать вечные, божественные принципы в Писании и жить по ним. Строить бизнес, строить семейные отношения, распоряжаться финансами, выстраивать отношения с врагами, с друзьями, с родственниками. Я понимаю, что я не идеал в этом отношении, но очень важно, чтобы мы, как его искупленный народ, учились жить не просто по инструкции, а учились жить по его вечным принципам, которые Израиль нарушал и тем самым изменял Богу. Поэтому вечные принципы, они неизменны, они лежат в основе освобождающей религии, освобождающей веры, освобождающей благодати. Даже благодать, о которой мы часто любим говорить, по благодати, это тоже принцип. Потому что, помните, да, никакое прощение не бывает бесплатным. Оно бесплатно для тебя. Но оно обошлось Богу ценой жизни Его Сына. Он заплатил за мое и твое прощение. Поэтому это тоже к чему-то нас направляет. Благодать, о которой мы любим говорить очень часто, она тоже не бесплатна. И это принцип, следуя которому мы сможем проявлять благодать по отношению к другим и принимать благодать со стороны других людей. Второе. Наверное, я уже говорил это, но еще раз повторю. Посеянное всегда взойдет. Пророки, мы будем сейчас очень долго в пророках, до осени, как по планам смотрим, да, малые, большие пророки, ну, уже больших мы прошли, остались малые. Так вот, пророки – это отличная возможность увидеть, как работает принцип сеяния жатвы. Еще раз хочу повторить. Благодать во Христе не отменяет принцип сеяния жатвы. Вот самое хочу важное, чтобы мы все услышали. Я не знаю, каким образом это, какую химическую реакцию вступит это утверждение в вашей голове, в ваших душах, потому что, может быть, смотрим на свою жизнь, что я только не насеял, Господи, помилуй, да? Вот. Или наоборот, там, мы что-то там сеяли и не видим никаких хороших результатов. Что бы ни было, просто это важный принцип. Благодать не отменяет принцип сеяния и жатвы. Наоборот, благодать увеличивает значимость этого принципа. А как часто вы думаете об этом принципе? О сеянии и о жатве в вашей жизни. Как часто? Когда пожинаем, да? Когда сеем, один умный человек сказал, когда поля засеяны разными семенами, они выглядят одинаково. Согласны? Там чернозем и там чернозем. Но только пройдет время, там, 2 месяца, 3 месяца, и когда зерна дают всходы, мы только потом начинаем понимать, что это как рассказывал мне один, говорит, человек, посеял, говорит, помидоры, выросли, говорит, огурцы. Вот, ну, начали появляться росточки, говорит, перепутали пакетики, да? Ну, ладно, это дачный принцип такой, да, когда мы пытаемся реализовать его на своих огородах. Но как важно не забывать о принципах пророков. Пророки как раз-таки на это и обращали внимание. Вот у пророка Осии, помните его высказывание? Одно из самых знаменитых высказываний, которое я слышал очень часто, именно было взято у пророка Осии. Посеяли ветер, а вы пожали бурю. Вы сеяли ветер, чего вы хотели? Вы испугались царя Сирийского, который уничтожил ваше государство? Ну вы же годами шли к этому. Пророк неумолим, он как совесть, он подавленная совесть Божьего народа, который вопит во весь голос и говорит, ну что же вы хотели? Ну вы же сеяли, вы же упорно шли к этой пропасти. Ну почему вдруг Бог во всем виноват? Помните, как у Галатам написано, 6 глава? Там, кстати, тот же самый принцип, что у пророка Осии. 6 глава Галатам сказано, что Бога не одурачить. Вы что думали, Бога обхитрить? Его невозможно обхитрить, потому что человек посеет, то и пожнет. И дальше он говорит о принципе смерти и воскресения. Он говорит, сеющий в плоть пожнет тление. Нет жизни. Как Израиль сеял в плоть. Ссоры, поклонство, убийство, воровство, мухлеж, вот эта вся вот ненужная шелуха внешняя. Он говорит, мне не нужны ваши жертвы, мне нужно ваше сердце. Что с вашим сердцем происходит? Вы годами, говорят, сеете ненависть, обиду, гордыню, вы таите злобу друг на друга, непрощение, вы уничижаете друг друга. И вдруг вы хотите, чтобы у вас все было полная чаша. Так не работает. Просто работает все очень медленно. Поэтому когда, вот я же, помните, рассказывал, малая орбита, средняя орбита, большая орбита. Вот когда малая орбита, нам все понятно. Сунул пальцы в розетку, тут же получил возмездие. Все, в следующий раз пальцем туда не полезу. У детей это срабатывает очень быстро. А помните такой персонаж библейский? Навал. Его звали Навал. Его имя знаете, что означает? А? Безумный, то есть глупый. А вы знаете, как в древнем Израиле давали имена? Они смотрели на характер, а потом давали имя. А не так. Сначала имя, и потом как бы характер появлялся. Ничего подобного. Так Иисус Петра называл Петром. Он говорит, как тебя зовут, Шимон? Нет, ты не Шимон, ты камень. А что это я камень? И все, камень. Камень, твердый, непробиваемый, непроходимый камень. Но я из тебя сделаю первый камень, который ляжет в основу церкви христианской. Понимаете? Вот так давались по характеру. Что Навал, как вы думаете, сеял всю свою жизнь, чтобы получить такое имя? Логика очень простая. Он сеял глупость в своей жизни. Глупо вел себя, глупые решения принимал. Даже, может быть, знаете, когда Давид, помните, обратился к Навалу, говорит, дай нам поесть что-нибудь. И он опять сморозил глупость, сказал, идите отсюда лесом. Потерял возможность. Поэтому не существует лайфхаков, чтобы обмануть закон сеяния жатвы. Нету их. Мухлёж не сработает. Какие-то, может быть, манипуляции в отношении Бога не сработают. Они, возможно, помогут нам в институте сдать экзамен. Сдать дипломную, не знаю, там, воспользоваться шпаргалкой, И мы привыкаем к такому стилю жизни и думаем, что с Богом будет то же самое. Но как мы ошибаемся? Еще раз посмотрите на пророка Осию. Еще раз посмотрите на Израиль. Посмотрите на историю его жизни. Посмотрите, это какая развернутая полномасштабная карта событий, на которые мы должны посмотреть и сказать: «Господи, теперь я вижу анатомию греха. Теперь я вижу глубину греха. Теперь я вижу свою глубокую развращенность. Господи, помилуй нас». Это будет правильная реакция, потому что апостол Павел писал, что эти образы ветхозаветные даны нам, людям, дожившим до последнего времени, как что? Как пример, для того, чтобы мы не были похотливы на злое. То есть удержись от зла. Как? Посмотри на принципы, которые работают в хорошую сторону и в плохую сторону. И они придут не сразу, но они работают железно. Железно. Долгосрочной перспективой твоей, моей жизни правит закон сеяния и жатвы. Долгосрочной перспективой твоей, моей жизни правит закон сеяния и жатвы. Семейная жизнь. Они красивые, соединяются вместе. Он, она в белом платье, он в черном костюме, дают красивые клятвы. Но что управляет их долгосрочной перспективой? Мы говорим: «Господи, помилуй нас, помоги нам быть верными». А там как-нибудь, как авось как-нибудь будет. Так в том-то все и дело, что и здесь тоже работает принцип сеяния и жатвы. Что мы сеем в свой брак? Как мы выстраиваем отношения друг с другом, между мужем и женой? Как мы выстраиваем отношения с детьми? Как мы выстраиваем отношения с родственниками? В церкви то же самое. Мы там выйдем, наш новый мир мы построим. Все покажет сеяние и жатва. Еще раз хочу, чтобы вы обратили внимание на пророка Осию. Кто сеет ветер, Осия говорит, пожинает бурю. И дальше он говорит в 10 главе: «Вы вспахивали нечестие, пожинали зло, ели плоды лжи, и все потому, что ты положился на свой замысел». То есть ты подумал, что ты там хозяин своей собственной судьбы. Тебе принципы вечные, тебя не волнуют, да? Бог говорит. Но как ты ошибаешься? Пройдет время, и ты пожнешь. Страшновато от такого принципа, да? Ты не знаешь, вот как-то даже жить не хочется. Но это наша инфантильность, от нее нужно избавляться, нужно стать взрослыми. Взрослыми и воспринимать Бога серьезно. Воспринимать Его принципы серьезно. И находить в них благо, а не угрозы. Потому что принцип сеяния жатвы – это не просто угроза, это такая константа того духовного мира, который Бог создал, и без которого невозможно почувствовать настоящую жизнь с избытком. Вот мы ждем жизнь с избытком, знаете, как мы ждем ее? Вот человек сидит, извиняюсь, на попе, и ждет, чтобы ему на подносе все поднесли, чтобы работу хорошую предложили, чтобы он предложили учиться в хорошем учебном заведении, чтобы зарплата была хорошая, желательно, чтобы внешний вид был прекрасный, замечательный, чтобы там ничего не менялось, чтобы все было как оно есть. Вот прекрасно, замечательно, или даже еще лучше можно. Но у пророков в Законе Божьем, в Новом Завете, в Ветхом Завете так не работает. Не работает так. Так это самая изысканная уловка сатаны, которая продолжает нам шептать на ухо: «Ты сам себе Бог. Выдумай себе свою вселенную и живи в ней». И мы живем в своей собственной вселенной. Но мы сеем постоянно то и пожинаем то, что мы сеяли. Поэтому будем внимательны к пророкам. Они очень полезны для того, чтобы нам прийти в себя. Вопрос только в том, насколько мы осознаем значимость этого принципа. Опять-таки, это вечный принцип, изложенный в Писании Ветхого Завета и Нового Завета. Поэтому другой принцип сеяния жатвы. 10 глава, 12 стих Осии. «Сейте себе ради правды, пожнете по милости. Распахивайте себе целину, ведь время взыскать Господа, Он придет и прольет на вас правду, как дождь». Нам следует осмыслить историю Израиля именно в перспективе закона сеяния и жатвы, чтобы осознать значимость жертвы Иисуса Христа за грех и глубину прощения грехов, и жить по-новому. Третий принцип. Идолы ожесточают. Иеровоам II, из самый худший всех царей в истории Израиля, который допустил идолопоклонство по всему Израилю, тем самым открыл ящик Пандоры. Идолопоклонство в Ветхом Завете напрямую связано с морально-нравственным фоном который складывался в народе Израиля. Воровство, мухлёж, обман, сексуальная распущенность, убийство, грабеж, уничтожение, беззащитность. Вопрос вот в чем: в чем суть идолопоклонства и почему это считается изменой Богу, и почему таким образом мы тоже изменяем друг другу? Потому что мы идолопоклонники в своей греховной природе. Все, каждый из нас. Идолопоклонник. Но в чем суть? Люди делали идолов, используя различные материалы. Какие? Камень, дерево, там, гипс, что там еще, там, металл. А потом что делали они с идолами, люди? Они им поклонялись. Сегодня вроде никто не приносит жертвоприношения в идольских капищах, не так ли? На самом деле, что делали люди? Они делали эти предметы, которым поклонялись. То есть они поклонялись изделию своих рук. По факту они поклонялись сами себе. То есть я это сделал, и я этим восхищаюсь. Как-то, знаете, вот нарушить баланс, то есть, с одной стороны, быть довольным своей работой – это хорошо. Но тут важно не переборщить. Помните две константы? Возлюби Бога, возлюби ближнего, да, как самого себя. Поэтому внешний уклад жизни сегодня как бы очень сильно изменился, но внутренне все функционирует абсолютно без изменений. Поэтому идолопоклонство по сути своей, по природе своей – это поклонение самому себе в любой форме. Восхищаясь собой, люди теряют способность познавать Бога и восхищаться. Кстати, вы когда зайдете на различные источники, здесь жрецы майя приносят жертву своему, забыл, как называли их, название Бога, этого Бога майя. Они ежегодно приносили человеческие жертвоприношения своим идолам, которых они сами делали или придумывали. Поэтому идолопоклонство, оно делает людей жестокими. Хоть у нас нет сейчас идолов по улицам, как в Греции, например, или в других древних цивилизациях, но мы, по сути, идолопоклонники, потому что мы восхищаемся безмерно своими достижениями. Причем безбожно восхищаемся. Восхищаться нужно, но при этом воздавая славу Богу. А тут безбожное восхищение. Поэтому, восхищаясь собой, люди теряют образ человека и обретают образ зверей. Вы никогда не задумывались, почему мы недостаточно способны сопереживать другим? Мы не можем принять боль другого человека. Вот просто подумайте над этим вопросом. Почему мы не способны, или многие из нас не способны сопереживать? Почему я не могу так сопереживать, как хотелось бы? Почему? Докопайтесь до самого дна. А вы не задавались вопросом, почему так мало справедливости в мире и так много жестокости? Мы живем в своем мире, у нас все хорошо, а если раскинуть мозгами по всему миру и посмотреть, что происходит, очень много несправедливости. Почему? Бог во всем виноват. Ну, это примитивно. Давайте подумаем о себе. Может быть, я делаю вклад в эту же сторону. Вы никогда не думали о том, почему именно людям свойственна изобретательная жестокость? Вот вы видели когда-нибудь, чтобы звери пытали друг друга ради пыток? Они там делят территорию, они нападают друг на друга, потому что есть хотят. Понимаете? А люди нападают друг на друга. А вот эти мясные крюки, на которых висели человеческие тела во времена Гитлера, концлагеря вот эти все, чего ради? Мы пытаем друг друга. Откуда эта жестокость и звериная природа выходит? От идолопоклонства. Мы приносим в жертву своих близких, родных, друзей, человеков, людей, других людей во имя своего собственного величия. Это идолопоклонство. Зная о Боге, они не воздали ему хвалу, Павел пишет в послании Римлянам, и благодарность как Богу, а вместо поклонения бессмертному Богу поклоняется образом, подобным смертному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Поэтому проявлять заботу о себе или любить себя – это норма, на которую Писание ориентируется, чтобы мы также научились любить ближнего. Но как только Бог вымещается на задворке нашего мировоззрения, любовь к себе легко превращается в кровожадного идола, требующего от мира, от Бога, чтобы все было по-моему. Вот как я считаю, так должно быть. Вот оно, обличие идолопоклонника. Если что-то не по моему сценарию, не по моим мечтам, начинают литься реки крови людей, окружающих нас. Потому что все во всем виноваты. Этот виноват. И мы приносим в жертву этих людей во имя своего комфорта и благополучия. Так зарождается жестокость. Этот пропустим. Последнее. В конце концов, эти 12 пророков, малых пророков, они все говорили об одном, что единственная точка возврата для всех изменников, для всех блудников духовных и буквальных физических, прелюбодеев, для всех преступников, для всех жутких преступников, даже самых вот последних отъявленных преступников духовных, моральных, нравственных, каких хотите, единственная точка возврата – это Иисус. Они не говорили имя Иисус, но у всех пророков был такой, знаете, взгляд вперед, что придет Мессия, придет Царь, придет Искупитель, который твое нечестие, твое предательство, твою измену, твое преступление, твою обманчивую природу, он искупит, он простит, и он приведет тебя обратно к твоему Богу. Бог в книге пророка Осеи обещает восстановить, а если быть точнее, воскресить народ Израиля из мертвых. Слова пророка исполняются в приход Мессии. Помните, когда Матфей описывает события Рождества, там использует такую интересную фразу. «Из Египта призвала своего сына». Это у пророка Осии. Мы так думаем, так, подожди, Осия, ты о чем говоришь? А потом бах, у Матфея понимаем, что Иисус, когда был там годовалым ребенком, его родители убежали в Египет вместе с ним, чтобы переждать ярость Ирода. И так исполнилось пророчество Осии в том, что это и есть тот Мессия, который осуществит новый исход Израиля и который простит, приведет их к прощению грехов. Слова Осии мы также встречаем в 9 главе Римлянам, что Бог вернет себе блудную жену и восстановит этот завет. Слова Осии мы также встречаем в 9 главе Римлянам, где сказано, что «я помилую непомилованную». «Я скажу не моему народу, что ты мой народ». Эти слова из 9 главы Римлянам. И таким образом мы видим, что теперь в состав Божьего народа входят и язычники. То есть мы тоже с вами наблудили, накрутили, навертели и нуждаемся в этом восстановлении и в этом воскресении из мертвых. И, наконец, Иисус воскресает из мертвых, и день Пятидесятницы объединяет весь Израиль в один народ, как предсказано у пророка Осии. Если у вас есть с собой Библию, можете открыть 1 главу 11 стих. Там сказано, что сыны Иуды и сыны Израиля соберутся вместе и поставят себе единого вождя, и поднимутся они из земли, ибо велик Господь, ибо велик день Израиля. То есть в день Пятидесятницы что произошло? Разные евреи, паломники, они соединились в один народ. И таким образом началась христианская церковь, в которой мы с вами присоединились, язычники, чуть позже. У Оси мы также встречаем узнаваемую идею восстановления всего творения. Мы встречаем в 8 главе Римлянам. Там сказано, что все творение стенает и смотрит на сынов Божьих. И у Оси тоже предсказано, что мир я заключу между ними и дикими зверями, птицами небесными, всякой живностью, что ползает по земле. И, наконец, в первом послании Коринфянам, 15 главе 55 стихе, мы встречаем слова Оси: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Это тоже идея воскресения находится в книге пророка Осии. Это восстановление Израиля и всего мира через смерть и воскресение Иисуса, сила которого растеклась по миру и вселила надежду во всех племенах и языках. Поэтому книга Осии пропитана идеей воскресения и восстановления через веру в Иисуса Христа. Это единственная маленькая, казалось бы, историческая точка, которая расширилась до безграничных пределов, и благодаря имени Иисуса Христа каждый сегодня безнадежный, усталый, одинокий, оставленный, бессильный, падший, самый падший человек может найти полное восстановление благодаря вере в Христа. Неприметный бедняк из Назарета с царскими корнями пришел и рассказал о любящем отце, который заждался своего блудного сына. Иисус прощал грехи напропалую, направо и налево, как из пулемета благодати, стрелял во всех. Но только эти пули благодати не попали в законников и фарисеев, потому что они были довольны собой. Они были этими идолопоклонниками, которые поклонялись самим себе, своей праведности, своей чистоте, своей святости. Они были самодовольны. Но эти пули благодати, исцеляющие пули благодати, попадали только в тех, кто нуждался в Боге. Он сказал, Иисус, помните, очень символичная история произошла, когда привели к Иисусу блудную женщину, как жену пророка Осии. блудницу, проститутку, женщину с низкой социальной, не знаю, ответственностью. Они говорят, что нам нужно сделать с ней? И он говорит, ну давайте, бросайте в нее камень те, кто без греха. И все разошлись. А потом он сказал ей, и я тебя отпускаю, и я тебя прощаю, иди и больше не греши. В этом и заключается полнота воскресения из мертвых, прощение грехов, новая жизнь и новая надежда. Суда больше нет, грехи забыты и покрыты. Живи по-новому. Иисус говорит, придите ко мне, все измученные тяжкой ношей, я дам вам отдых. Шалом, я дам вам мир. Наденьте на себя ярмо моих заповедей и у меня научитесь, потому что я мягок и кроток сердцем. И вы, наконец, отдохнете, ведь заповеди мои просты и ноша моя легка. Единственная точка возврата для тех, кто уже верит в Иисуса Христа давным-давно и для тех, кто еще не посвятил Ему свою жизнь, это сам Иисус, воскресение и жизнь, отсутствие суда, полное восстановление. Живи по-новому, потому что Он пришел. Я хочу, чтобы вы задумались над следующими вопросами. Можете их сфотографировать, я могу сбросить их в группу. Подумайте, поразмышляйте, поделитесь своими мыслями друг с другом. И пусть Бог вдохновит вас помнить о вечных принципах, помнить, что принцип сеяния и жатвы никто не отменял, помнить, что Бог ждет от нас той самой любви, которую Он явил в Иисусе Христе по отношению к Нему и по отношению друг к другу. И что именно сделал Иисус в свете неотвратимости закона сеяния и жатвы? Подумайте над этим. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты послал своего пророка к своему буйному народу. Мы благодарим Тебя, что Ты, невзирая на наше буйство, на нашу греховность, Ты оставил нам так много путей, подсказок к Твоей доброте, к Твоей благодати, к Твоей милости, к Твоему прощению, к Твоему принятию. Научи нас, Господь, помышлять о Тебе, мыслить о Тебе, размышлять и жить для Тебя. Пусть сила Твоего Духа укрепит нас в новой жизни. Аминь.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.